Ситуация на Кубани и рассказ топ-модели Натальи Водяновой, возглавившей группу волонтеров в Крымске. Новости в деле пусть сирают. Начало переговоров Сирийского национального совета в Москве. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В городе Крымске, пострадавшем от сильного наводнения, в конце минувшей недели продолжаются восстановительные работы и похороны погибших. Среди главных проблем называют санитарно-эпидемиологическую обстановку в зоне бедствия. Мой коллега Андрей Шарый беседовал об обстановке в городе со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Крымске Мумином Шакировым.
Жара здесь уже третий день стоит, если на солнце, то это явно 40, а в тени 35. Люди выносят из домов все, что попало под воду, отопление, и все это, включая и умерших животных, потому что это дома, естественно, держать нельзя, и все это гниет на улице. Санитарно-гигиеническая обстановка действительно тяжелая, воду из-под крана пить нельзя, водоканализационная система попала под стихию, были разрывы труб, и, естественно, людям советуют не пить эту воду. Люди нуждаются в самом необходимом. Это, во-первых, хлор. С помощью хлора они хотят практически обработать все, что у них попало под эту жижу. В медикаментах, врачи тут действуют очень активно и проводят профилактику против дизентерии, гепатита. Если вы проедете по улицам, там, где было затопление, это горы мусора. Горы гниющего мусора на этом солнцепеке. Некоторые люди моют свою мебель вот той водой, которую они откачивают из подвалов, а этим категорически этой водой нельзя ни ополаскивать, ни мыть домашнюю утварь. Врачи просто советуют одежду, которая намокла, ее выбрасывать, ни в коем случае ее не стирать. Надо сказать, что я нахожусь сейчас напротив штаба, где раздают гуманитарную помощь, туда привезли одежду, и там тысячи людей подбирают себе самое необходимое, в том числе и детям.
Как организовано снабжение города питьевой водой и вообще водой для хозяйственных нужд сейчас?
Сегодня уже пятый день после наводнения. В воду доставляют все, кому не лень, если так сказать, грубо. Это идет и по государственной линии, и по линии МЧС. Колоссальную роль в этом играют, конечно, добровольцы. Воды хватает. Около 150 пожарных машин, они ездят по кварталам и эту воду разливают из канистр, и в бочке.
Местная власть, вот этот новый начальник Крымского района, старый глава города, которого не сняли, но недавно относительно назначили. Они заметны вообще там в общей картине оказания помощи пострадавшим?
В здании администрации кипит жизнь. То есть все время приходят и заходят люди. То есть визуально работа ведется очень активно. Но, к сожалению, я не видел, чтобы после выступления губернатора Александра Ткачева, которое было 3 дня назад, здесь руководители администрации выходили бы к прессе, что-то объяснить. Вот такого контакта вопрос-ответ, чтобы понять, что каков ущерб, сколько погибло людей, это все на уровне добычи информации. О качестве работы руководителя администрации судить очень сложно. Выносить оценку можно только, когда поговоришь с простыми людьми, которые всегда жалуются, что им не хватает и воды, не хватает и просто физически рабочих рук для того, чтобы выгрести эту всю грязь. По официальным данным, около 10 тысяч спасателей приехало. Это неэффективно организовано работа, потому что волонтеры приезжают, и к ним подходит 10-15 начальников, каждый говорит свое, и пока, получат они конкретное задание, проходит время. Я бы просто сократил бы это количество людей, вместо них прислал бы 500 гастарбайтеров, их отправили бы просто по домам, те бы реально просто вытаскивали бы мебель, мыли бы посуду, вычищали бы двор. Труды этих людей мне понятен и виден, по московским дворам, и поэтому они бы сразу не шатались бы здесь в сквере, как тут я вижу огромное количество людей в форме и без формы просто ходят сюда-сюда. Наверняка это и есть их работа.
Напомню, что об обстановке в Крымске рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. И в продолжение. В пострадавших от наводнения районах Кубани сейчас работает группа волонтеров, которую привезла из Москвы известная российская топ-модель и филантроп, глава собственного благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова. Я побеседовал с Натальей Водяновой о ситуации в Крымске и в окрестных деревнях. Сколько дней вы уже там находитесь? Каков состав вашей группы и куда вы сейчас направляетесь?
Мы здесь со вчерашнего дня. Простите, говорить буду медленно, мы спали очень мало. Мы сейчас направляемся в Краснодар закупать еще необходимых. Мы просто сегодня целенаправленно ходили уже на места, где люди собраны в какие-то группы, где они спят. И там можно было понять, что конкретно необходимо. Едем закупать что-то. Мы, к тому же, привезли большой автобус из Москвы с разными медикаментами, памперсами, средствами личной гигиены, очень многими другими всякими фонарями, бензопилы, одеяло, целый карус набили. И с нами группа волонтеров и психологов.
В чем сейчас, в первую очередь, нуждаются люди, пострадавшие?
Во внимании абсолютно различным. Они нуждаются, в принципе, во всем, потому что у многих смыло абсолютно все, и они просто вот сидят на этих кроватях, которые им постелили, и кроме этих кроватей у них ничего нет. Маленькие дети, сейчас мы привозим детям игрушки какие-то, дети просто, видя эту улыбку, просто хочется просто кататься, привозить игрушки. Мы поэтому фонд «Обнаженные сердца», мы будем открывать детскую игровую комнату сейчас в центре города. Так вот будем действовать, так будем общаться с семьями, поставлять что-то еще необходимое, но в том числе нас просят, вот сейчас мы едем покупать резиновые сапоги, рукавицы для работы, маски, медикаменты. Катастрофически не хватает волонтеров, не хватает людей. Нужны просто добрые люди, которые могут делать какую-то работу, психологически подготовленные.
Просто глазами очевидца, как это все выглядит сейчас, спустя несколько дней после того, как случилась катастрофа?
Лучше, чем ожидалось. У меня, по крайней мере, такое ощущение. Людей волнуют бюрократические вопросы, все бегают, очень большая жизнь идет в городе, все просто катаются туда-обратно, видимо, все за всеми гоняются, непонятно кто за кем. Мне кажется, что сейчас самое главное – это старики и дети.
Сейчас постоянно идут дискуссии о том, как именно организована государственная помощь пострадавшим. Есть мнение, что волонтеры, частные лица делают гораздо больше, чем государство.
Работаем мы вместе, мы помогаем друг другу. Сказать, что кто-то делает больше, чем другие, абсолютно это было бы глупо, потому что делают все и делают все возможное. Все жутко уставшие, потому что все выкладываются на 100%.
В таких случаях, говорят, проявляются самые сильные стороны человеческой натуры, и негативные, и позитивные. С одной стороны, сообщают о случаях мошенничеств, мародерства в пострадавших районах. С другой стороны, о каких-то таких, знаете, незаметных, но настоящих человеческих подвигах.
Я видела несколько таких случаев непонятных, но хорошие видятся очень многие. Люди просто помогают друг другу. Даже для меня подвиг то, что люди собрались из Москвы буквально за часы, сели в автобус, на нем ехали 25 часов, приехали, поспали 2 часа и пошли работать. Они мои герои.
Наталья, сколько времени, как минимум, вы еще планируете пробыть на Кубани?
Я должна буду уехать завтра, но я возвращаюсь, как можно скорее, в понедельник или во вторник, и пробуду, скорее всего, неделю еще.
В эфире «Радио Свобода» была глава благотворительного фонда «Обнаженные сердца», топ-модель Наталья Водянова. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Йемена Сане произошел мощный взрыв в здании полицейской академии. По предварительным данным, погибли десятки людей. Активистка оппозиционного движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко сообщила об обыске в квартире ее родных в Москве по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади. В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможен всплеск инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что 3 миллиарда рублей на поддержку некоммерческих организаций, которые пообещал президент Владимир Путин, будут выделены. Адвокаты Платона Лебедева сегодня повторно обратились в суд города Вельска Архангельской области с просьбой об условно-досрочном освобождении их подзащитного. Переговоры в Москве не сблизили позиции России и представителей сирийской оппозиции, но контакты будут продолжены, заявил сегодня глава оппозиционного сирийского национального совета Абдельбасет Сейда после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сегодня объявил о новом пакете мер жесткой экономии, проведение которых в ближайшие годы даст возможность сэкономить 65 миллиардов евро. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч боснийских мусульман боснийскими сербами. Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода» и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Какие международные события, о которых сегодня сообщают западные издания, привлекли ваше внимание?
Газета International Herald Tribune в сегодняшнем выпуске вынесла на первую полосу статью, посвященную позиции России по Сирии в связи с прибытием в Москву делегации Сирийского национального совета. Это очередной сигнал, что российский голос будет решающим в сирийском конфликте, даже несмотря на риск, что этот шаг означает дистанцироваться от Башара Асада, пишет газета. В то же время 11 июля к берегам Сирии направились корабли трех российских флотов – Северного, Балтийского и Черноморского, чтобы принять участие в средиземноморских учениях. Для дозаправки, а также пополнения запасов еды и воды, корабли будут заходить и в сирийский порт Тартус. Это, по мнению газеты, свидетельствует о неизменности позиции Москвы в отношении происходящего в Сирии. Москва продолжает настаивать на мирном решении конфликта, о чем на днях говорил президент Владимир Путин. Однако International Herald Tribune отмечает, что намерения России до конца не ясны, и неясности добавляют военные корабли, направившиеся к берегам Сирии. Западные журналисты называют такое поведение двойственным. В то же время Россия до сих пор официально не признала Сирийский национальный совет, поэтому переговоры с его представителями в Москве могут помочь сдвинуться с мертвой точки.
Александра, какие еще темы обсуждаются в западной прессе?
Еще одна тема, о ней пишет «Вашингтон-Пост», это визит госсекретаря США Хиллари Клинтон в Лаос. Газета называет этот визит историческим, обращая внимание на непростые отношения между двумя странами. Клинтон станет первым госсекретарем, посетившим Лаос за последние почти 60 лет. Последним был Джон Фостер Даллес, считавший, что если в Лаосе победит коммунизм, то США потеряют влияние во всей Юго-Восточной Азии. Соединенные Штаты вместе с Северным Вьетнамом были втянуты в лаосскую гражданскую войну, продлившуюся до начала 70-х годов прошлого века. За это время США сбросили на территорию Лаоса кассетных боеприпасов весом более чем 2 миллиона тонн, приблизительно тонна на каждого жителя страны, что было больше, чем в случае с Германией или Японией. Многие бомбы до сих пор не разорвались, что тормозит развитие сельского хозяйства. Поэтому помощь при разминировании является одним из главных пунктов, вынесенных на обсуждение во время визита Хиллари Клинтон. Приведу цитату. «Через 37 лет после окончания долгой войны, которую США вели в Индокитае, Лаос станет тестом для администрации Барака Обамы, пытающейся увести внешнюю политику от войн в Ираке и Афганистане. Эта попытка сделана после длительного периода отчуждения между Вашингтоном и Вьетьяном, противником в эпоху Холодной войны. Она стала возможной благодаря потеплению отношений Соединенных Штатов с такими странами, как Мьянма и Вьетнам. В Лаосе будут обсуждаться экологические проблемы, связанные с возведением дамбы на реке Меконг, инвестиционные возможности и совместные программы по очистке годных к сельскому хозяйству земель от бомб, которые США сбросили на Лаос во время войны во Вьетнаме. Эти проекты войдут в специальную программу помощи, в рамках которой страны Юго-Восточной Азии получат миллионы долларов». Конец цитаты. Издание отмечает, что визит в Лаос, с одной стороны, призван помочь США выйти на один из самых быстро развивающихся рынков мира, а с другой – создать конкуренцию Китаю, который имеет сильное экономическое, дипломатическое и военное влияние в этом регионе. Александр?
Какое издание?
Это была газета «Вашингтон-Пост».
Александра, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в свежих западных изданиях нас познакомила Александра Вагнер. Мы продолжаем «Время свободы». Две участницы панк-группы «Pussy Riot», Надежда Толоконникова и Мария Алехина, прекратили голодовку, объявленную неделю назад в знак протеста против решения суда сократить им сроки ознакомления с материалами уголовного дела. Девушки перестали голодать в связи с ухудшением состояния здоровья, сообщили их адвокаты. Накануне Верховный суд России вернул обращение российских деятелей культуры в защиту «Pussy Riot» заявителям. По мнению служителей Фемиды, оно неправильно оформлено, а подписавшие его люди не имеют никакого отношения к уголовному делу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина прекратили голодовку из-за проблем со здоровьем, сообщили их адвокаты. В частности, у Толоконниковой из-за голодовки начались сильные головные боли. В СИЗО у нее обострилось хроническое заболевание. Из-за того, что ей нельзя было принимать таблетки, боль все усиливалась. Третья участница группы, Екатерина Самуцевич, намерена голодать, пока позволяет здоровье. Голодовка была объявлена в знак протеста против решения суда сократить им сроки ознакомления с материалами уголовного дела. Накануне заседания Мосгорсуда по делу Pussy Riot адвокат Николай Полозов со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что девушек могут отпустить уже 9 июля. Но позднее, когда стало ясно, что их не выпустят, сказал, что источник ему наврал и подставил. Вот что рассказал Николай Полозов в интервью «Радио Свобода».
К сожалению, вокруг этого дела, поскольку оно является политическим, идет большая политическая игра. Мне кажется, что это связано как раз именно с этим аспектом. В Кремле много башен, не всегда они между собой могут найти общий язык.
Получается, что девушки ознакомились с материалами дела, и что дальше?
Дальше будут материалы, направленные в прокуратуру на согласование обвинительного заключения, после чего дело будет направлено в суд. Учитывая, что срок содержания под стражей до 24 июля, предварительное судебное заседание, на котором в том числе будет решаться вопрос о продлении стражи, состоится до этой даты.
Как себя чувствуют девушки?
Они чувствуют поддержку людей, которые за них борются, которые думают о них, и это придает им сил.
Накануне Верховный суд России дал понять, что обращение более 100 российских деятелей культуры в защиту девушек не имеет никакого смысла. Обращение вернули заявителям, так как оно неправильно оформлено, а подписавшие его люди не имеют никакого отношения к данному уголовному делу. Вот как объясняет позицию Верховного суда выступивший в поддержку девушек и подписавшийся под обращением писатель Дмитрий Быков.
Ходатайство о милосердии не может иметь раз навсегда взятого образца оформления. Это просьба, а не официальный документ. Это совет властям для их же репутации поступить милосердно, гуманно, законно, кстати говоря. Поэтому думаю, что здесь формальные придирки не принципиально. Ну, решили вот продемонстрировать, что об эту стену разбиваются любые призывы о милосердии. Хорошо, гражданское общество тоже сделает из этого свои выводы.
Девушки были задержаны в феврале этого года после панк-молебна в храме Христа Спасителя «Богородица, Путина прогони». Их обвиняют в хулиганстве по части 2 213 статьи Уголовного кодекса. Девушкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Москве находится делегация Сирийского национального совета, крупнейшей организации из всех противостоящих режиму Башара Асада. Пока переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым результатов не принесли, заявили сами руководители Сирийского национального совета. О том, что бы они хотели добиться от Москвы, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Сирийский национальный совет, делегация которого во главе с Абделем Басидом Сидой прибыла в Москву, это, как подчеркивается в справке фонда Карнеги об этой организации, самая представительная группа среди тех, кто называет себя оппозицией режиму Башара Асада. Руководители совета, как стало известно накануне, будут встречаться как минимум с двумя высокопоставленными российскими политиками – министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Комитета Совета Федерации по международным делам Михаилом Маргеловым. Незадолго до своего приезда в Россию Сирийский национальный совет отказался от любых переговоров с Башаром Асадом. В свою очередь, сирийский лидер в недавнем обширном телеинтервью дал оценку своим оппонентам, до удивления схожую с той, которую в начале 2000-х годов российское руководство давало чеченским боевикам. Это смесь, это соединение тех, кто принадлежит к Аль-Каиде, других экстремистов, не обязательно принадлежащих к Аль-Каиде, а также преступников, которые скрываются от полиции и в основном занимались поставками наркотиков из Европы в страны Персидского залива. Многое зависит от конкретных действий. Конечно, если они нападали на людей, занимались разрушениями и поджогами, то они террористы по любому закону. Но также там есть и люди, которых использовали, которые раньше не были преступниками. Например, им заплатили деньги, а некоторых и принудили силой. Иногда они действовали под влиянием заблуждений. Не все из них террористы, и поэтому мы присматриваемся к ним, когда они слагают оружие. При этом нынешний глава Сирийского национального совета Абдель-Басид Сида совсем не напоминает описанных Башаром Асадом персонажей. Он знаток древней и восточной философии, писатель и историк, последние несколько лет живший в Швеции. Кроме того, он курд по национальности, который разошелся со своей общиной в Сирии, считающей, что образование курдской автономии важнее смены режима в Дамаске. Накануне встречи с Сергеем Лавровым в интервью радио «Голос России» Абдель-Басид Сида заявил, что будет убеждать Москву не поставлять оружие Асаду. Сирийская проблема начнет решаться только тогда, когда президент Башар Асад уйдет со своего поста. Без этого не имеют смысла никакие другие предложения, например, о создании переходного коалиционного правительства. В Египте армия отказалась стрелять по своему народу, а в Сирии армия убивает людей. Огонь открывается по населенным пунктам. Используется не только стрелковое оружие, но и танки, артиллерия, авиация. Поэтому-то мы и приехали в Москву, зная ее тесные связи с сирийским режимом. Известно, что Россия поставляет в Сирию оружие. Об этом мы будем говорить сейчас в Москве. Мы хотим объяснить, что диктаторский режим, который правит Сирией более 40 лет, подошел к своему концу. Речь идет о том, чтобы России сохранить хорошие отношения с сирийским народом. Эти слова Абдель-Басид Сида произнес в разговоре с Еленой Супониной, руководителем Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований. Сама Елена Супонина в интервью «Радио Свобода» сообщила, что, по ее мнению, у сирийской оппозиции и российских властей действительно в последнее время появился взаимный интерес.
Эта необходимость в контактах, она, в общем-то, взаимна, поскольку в Москве уже стали понимать, что правительство Башара Асада не справляется с ситуацией, надо строить отношения с теми, кто придет, возможно, к власти уже даже в ближайшее время. Ну, а оппозиционеры, они справятся самостоятельно с правительством Асада, с режимом не могут, и поэтому апеллируют к международной поддержке. Здесь для них отношение Москвы может быть менее важно, чем целого ряда западных и арабских стран. Но сирийская оппозиция нуждается в России, хотя и критикует ее очень сильно. Все-таки благодаря голосу России в Совете Безопасности ООН оппозиционеры вынуждены с этим считаться.
Стоит напомнить, что Россия уже как-то пыталась наладить общение с группировкой, которая свергала режим в другой арабской стране. Михаил Маргелов год с лишним назад уговаривал ливийскую оппозицию пойти на диалог с Муаммаром Каддафи. О том, в какой именно форме этот диалог позже состоялся, все, кто смотрел известные видеокадры, вспоминают с содроганием. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 30 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Йемена Сане произошел мощный взрыв в здании полицейской академии. По предварительным данным, погибли десятки людей. В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможен всплеск инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Активистка оппозиционного движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко сообщила об обыске в квартире ее родных в Москве, также по делу о беспорядках на Болотной. Адвокаты Платона Лебедева сегодня повторно обратились в суд города Вельска Архангельской области с просьбой об условно-досрочном освобождении их подзащитного. Переговоры в Москве не сблизили позиции России и представителей сирийской оппозиции, но контакты будут продолжены, заявил сегодня глава оппозиционного Сирийского национального совета Абдель-Басед Сейда после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сирийский оппозиционер призвал Россию одобрить вмешательство Совета Безопасности ООН в конфликт в Сирии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сегодня объявил о новом пакете мер жесткой экономии, проведение которых в ближайшие годы даст возможность сэкономить 65 миллиардов евро. В Каире тысячи людей собрались на главной площади египетской столицы Тахрир, чтобы выразить протест против вчерашнего решения Конституционного суда, согласно которому было приостановлено действие президентского указа о возобновлении работы парламента. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами. В Кабуле сегодня прошла акция протеста против насилия над женщинами. Акция состоялась после того, как в провинции Парван на глазах у местных жителей была убита молодая женщина, которую обвинили в супружеской измене. Хиллари Клинтон сегодня прибыла с краткосрочным визитом в Лаос, став первым госсекретарем США за 57 лет, посетившим эту страну. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, текстами, репортажами, блогами, мнениями экспертов, видео и онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Люда, я вас приветствую.
Добрый день, Саша. Тот перечень, который вы только что произнесли в эфире, действительно соответствует действительности. Материалов уже так много, что я буду стараться в телеграфном стиле представлять наиболее интересные из них, и особенно те, которые не имеют аналогов в эфире. Ну, например, мы по-прежнему ведем тему наводнения в Крымске, и, естественно, эти сюжеты идут в эфире, но на сайте вы можете посмотреть подробнейшие видеоматериалы, которые наш корреспондент Мумин Шакиров передает каждый день, и мы тут же их выкладываем на сайт. Они стоят как в материалах, посвященных ситуации в Крымске, так и отдельными публикациями в разделе видеофото на главной странице сайта. Вы можете смотреть их. По-моему, это очень важное зрелище, потому что и текст, и даже голос, и звук не всегда передают ту реальность, с которой сталкивается корреспондент в месте таких трагических событий. А вот видеоматериалы, которые присылает Мумин Шакиров, безусловно, дают представление о том накале эмоций, которые существует сегодня на месте трагедии. Мы и сегодня, и, наверное, еще завтра утром будем выкладывать эти материалы, а по итогам постараемся смонтировать большой видеорепортаж, посвященный событиям в Крымске. Теперь о других материалах. Часть из них тоже косвенно связана с Крымском. Это материалы о работе волонтеров. Один из таких мультимедийных сюжетов сделала наш корреспондент Ирина Чевтаева. Она провела практически целый день в фонде Елизаветы Глинки, доктора Лизы, вы все знаете ее, и поговорила там с людьми, поснимала, понаблюдала за ситуацией. И это действительно удивительное зрелище, когда люди приходят просто что-то принести и передать, но уже не могут уйти оттуда и становятся волонтерами сами, проводят там несколько дней, помогая сотрудникам фонда работать с теми вещами, продуктами, которые приносят другие люди. Это тоже нужно видеть, а не только про это читать. И еще один материал, он называется «Антиювенальное письмо, чья подпись лишняя». Это текст корреспондента Марии Кристалинской, и он посвящен истории с очередным открытым письмом. На этот раз его подписали 43 деятеля культуры и науки, и они выступают против введения в России ювенальной юстиции. Среди подписавших такие разные люди, как Александр Проханов и Юрий Нарштейн, Наталья Нарочницкая, Николай Петраков, Виталий Третьяков и Владимир Бортко. Мария попыталась поговорить с этими людьми и понять, чем, собственно, им мешает ювенальная юстиция и почему они считают, что это приведет к падению рождаемости, это так написано в письме, и к разрушению традиционной семьи. Точка зрения профессора литературоведа Игоря Волгина представлена на сайте Радио Свобода, точка зрения писателя Альберта Лиханова. Они подписали письмо, и очень любопытно, точка зрения писателя Вячеслава Пьесуха, чья подпись стоит под этим письмом. Выяснилось, что Пьесух этого письма не только не подписывал, но никогда даже о нем не слышал. О чем он сказал нашему корреспонденту. Я ничего не подписывал, и понятия не имею, кто такие Виталий Третьяков, Петраков и другие. Я полгода живу в деревне, единственный аппарат, откуда я узнаю новости, радио. Ну, вот такая ситуация вокруг очередного громкого письма. Материал называется «Антиювенальное письмо, чья подпись лишняя». И, наконец, анонсирую материал, который появится на сайте через пару часов. Наш корреспондент сходил в храм Христа Спасителя и поинтересовался, как именно можно приобрести предметы, которые там продаются в кавычках, потому что служители храма Христа Спасителя вчера в суде сказали, что это благотворительность. Вот наш корреспондент это испытал. Отчет в ближайшие часы на сайте Радио Свобода.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта Радио Свобода Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». В Мадриде сегодня проходят манифестации шахтеров, прибывших в столицу из северных угледобывающих регионов страны. Я напомню, что премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о новом пакете мер жесткой экономии, с помощью которых страна может сэкономить 65 миллиардов евро в ближайшие годы. Однако очень многие слои населения Испании, в первую очередь рабочие промышленного севера, этим крайне недовольны. О ситуации в Мадриде рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Шахтеры протестуют уже 2 месяца. В провинции Астурия практически ежедневно происходят столкновения забастовщиков с силами порядка. Есть раненые и арестованные. Поводом для протестов послужили планы правительства лишить субсидий нерентабельную добычу угля. Угледобыча стала убыточной несколько десятилетий назад, однако она поддерживалась властями искусственно, отчасти из-за опасений протестов горняков. Сейчас в условиях острого бюджетного дефицита, затяжного экономического кризиса и безработицы, составляющей четверть трудоспособного населения, правительство более не располагает возможностями содержать угледобычу за счет бюджета. Многим шахтам грозит закрытие, а шахтерам – увольнение. Они не желают мириться с подобной ситуацией. Многодневный марш на Мадрид завершился митингом на центральной площади столицы Пуэрто-дель-Соль. Шахтеров поддержали левые столичные партии и профсоюзы. Один из шахтерских активистов – Хуан Гомес. «Мы находимся в Мадриде и будем продолжать борьбу. Мы будем добиваться выполнения своих требований. Мы не привыкли жить на коленях, мы победим». Между тем, экономическая ситуация в Испании продолжает ухудшаться. В обмен на предоставление кредита в размере до 100 миллиардов евро, Евросоюз потребовал от Испании новых мер экономии. В среду объявлено о повышении налога на добавленную стоимость, об отмене государственным служащим 13-й зарплаты, об уменьшении пособий по безработице и других социальных выплат, о сокращении дотаций профсоюзам. Впереди массовое увольнение работников государственных предприятий, пересмотр пенсионной системы в сторону сокращения пенсий и другие непопулярные среди населения меры. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
В российских блогах пытаются разобраться, зачем канал НТВ запускает ток-шоу, вести которое будет героиня известного в Рунете ролика Света из Иваново. О Свете известно лишь то, что она поддерживает «Единую Россию» и несколько косноязычно. Блогер портала «Сноубру» Евгений Левкович видит в такой кадровой политике исток едва ли не всех российских бед.
Государство во всех областях и на всех уровнях поощряет бездарных, необразованных, но услужливых, по-идиотски восторженных, напрочь лишенных всякой критичности. Наверх толкают именно этих, как бы говоря остальным: парни, чтобы добиться успеха, не надо быть деятельным, мыслящим, не надо ваших новых идей, будьте просто своими, вовремя молвите нужное папе слово. Это поощрение – основная нынешняя госпрограмма. Ровно по таким же критериям, по которым они находят на телевидении звездочек, дают гранты, зеленый свет в кинопрокат и на эстраду, они ищут себе губернаторов, мэров, завхозов и патриархов. Между Светой и катастрофами – знак равенства.
Блогер «Эхо Москвы» Алексей Осин, напротив, считает, что телезвездой Свету сделали не кремлевские политтехнологи, а оппозиционно настроенные блогеры.
Света сверкнула благодаря оппозиционному интернет-сообществу. Только ленивый не поиздевался над этим несчастным более лучше. Это произвело известный медиа-эффект. Света стала персонажем, у нее появился бренд, а на нашем ТВ на это особый спрос, причем вне зависимости от политики. Свету из Иваново создали вы сами. Если бы вы просто не обратили внимания на эту милую простушку, которая ничего плохого никому не сделала, не было бы феномена, а теперь этот образ коммерчески используют.
Однако наиболее универсальное объяснение того, как в России принимаются управленческие решения, дал в блогах Ленты.ру Иван Давыдов.
«Иногда мне кажется, что все это уже не объяснишь рационально, ни возвышенными целями типа спасения государственности, ни самыми низменными типа расхищения бюджетов. Тут какая-то мистика, как будто человека хотя бы в коридор властный пробравшегося, я уже не говорю в начальственное кресло усевшегося, немедленно похищают адские духи. как будто они не люди уже, а иномирные агенты, цель которых только в том, чтобы нас, людей, разозлить посильнее. И глава Следственного комитета, вместо того, чтобы поинтересоваться, кто это, нарушая законы Российской Федерации, ломает почту частного лица, всячески демонстрирует, что с незаконно добытой информацией он ознакомился, да еще расследований по итогам требует. И защитники церкви, вместо того, чтобы понять, почему это вдруг общество на церковь ополчилось, пишут идиотские сочинения и колотят девушек. И губернатор края, где случилась страшная беда, среди непохороненных еще трупов бормочет: «Не по домам же нам надо было ходить, чтобы оповещать их. По носу, по носу, по носу, чтобы обиднее было, чтобы злее становились, чтобы сами все здесь сломали. По эту сторону добра и зла объяснений происходящему все меньше».
В британских блогах обсуждают реформу Палаты лордов, за ускоренное рассмотрение которой накануне не стала голосовать Палата общин. Законопроект, главное политическое детище входящих в правящую коалицию либеральных демократов, предлагает сделать Палату лордов на 80% выборной и только на 20% назначаемой. Газета «Гардиан» попросила высказаться читателей. Вот мнение пользовательницы White Steps.
«Я бы предложила модель коллегии. Страну следует разделить на группы со сходными интересами по профессии, возрасту, по уровню доходов, по признаку инвалидности и так далее. И дать каждой группе представителя в Верхней Палате. Избиратель может принадлежать сразу к нескольким группам, скажем, быть финансистом по профессии, инвалидом и зарабатывать больше 50 тысяч фунтов в год. Пусть тогда голосуют сразу за трех представителей. Тогда Верхняя Палата будет отражать широкие интересы общества».
В блогах «Телеграф» историк США Тим Стэнли предлагает взглянуть на проблему с американской точки зрения.
«Как-то я заявил в статье для американского еженедельника, что британцам очень хочется скопировать американское государственное устройство. Наши профессиональные политики в основном согласны, что американцы в XVIII веке все сделали правильно, и что лишь ложная гордость не дает нам последовать их примеру. И вот, наконец, благодаря Нику Клегу у нас появилась возможность получить выборную Верхнюю Палату. Либералы всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме горностаев на своих плечах». Американцы были удивлены. Во-первых, им всегда казалось, что мы довольны своим государственным устройством. Кому не хочется иметь королеву и ее лордов? А во-вторых, они никак не могли понять, зачем нам воспроизводить структуру, фактически обездвиживающую их государственный аппарат. Вот уже почти два века Палата общин в Британии считается голосом народа, а Палата лордов – конституционным инструментом, ограничивающим ее власть. Популисты всегда ненавидели Палату лордов не только потому, что она формируется недемократически, но и потому, что она ослабляет их власть. Но если они думают, что избираемость решит эту проблему, они ошибаются. Как показывает опыт Америки, получится еще один государственный орган со всеми присущими ему проблемами коррупции, демагогии и эгоизма. Так что нет никаких оснований отказываться от исторически сложившегося у нас компромисса.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Йемена Сане произошел мощный взрыв в здании полицейской академии. По предварительным данным, погибли десятки людей. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможен всплеск инфекционных заболеваний, заявил сегодня Геннадий Онищенко. Адвокаты Платона Лебедева сегодня повторно обратились в суд города Вельска Архангельской области с просьбой об условно-досрочном освобождении их подзащитного. В Москве прошли переговоры Сирийского национального совета, который возглавляет оппозицию, и министр иностранных дел России Сергея Лаврова. Завершились они безрезультатно, как сообщили сирийские оппозиционеры. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сегодня объявил о новом пакете мер жесткой экономии, с помощью которых в ближайшие годы страна может сэкономить 65 миллиардов евро. В Каире тысячи людей собрались на главной площади египетской столицы Тахрир, чтобы поддержать парламент и президента Мохаммеда Мурси. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия в Крымске. Поиск завершен.
Комментарии экспертов.
Импичмент Румынии. Каковы последствия?
Право автора.
Илья Мильштейн. О корпоративном средневековье.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. На международных рынках после начала действия эмбарго Европейского Союза на закупки нефти в Иране значительно растет спрос на российское сырье. Однако, как предполагают эксперты, этот ажиотаж будет недолгим, поскольку большинство стран ЕС от иранской нефти практически не зависят. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
С начала июля страны Европейского Союза, как и обещали ранее, полностью отказались от закупок иранской нефти. Решение о введении таких санкций против Тегерана было принято еще в начале текущего года. Причем уже в январе европейским компаниям было запрещено подписывать с иранскими контрагентами новые контракты на поставку сырья. Впрочем, уже тогда эксперты не ожидали серьезных потрясений на мировом нефтяном рынке, предполагая, что для Европы отказ от иранской нефти не станет критичным, говорит старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион, она достаточно простая.
За минувшие полгода, подтверждает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, Европа уже смогла заместить иранскую нефть поставками из других стран. Поэтому и после 1 июля никакого ее дефицита в Евросоюзе ждать не следует.
Никаких значимых изменений на самом деле не произошло, и видно, что на котировки нефти, например, это решение абсолютно не оказывает никакого влияния. Естественно, полгода в такой ситуации — это время вполне достаточно для того, чтобы все покупатели смогли переориентироваться на других поставщиков, и главным образом здесь речь идет, конечно, о покупателях европейских. В любом случае, говорить, что решение о санкциях могло бы сформировать сейчас какой-то существенный дефицит в Европе, даже в Южной Европе, конечно же, нельзя.
Потери Ирана от европейского нефтяного эмбарго, согласно оценкам экспертов, также будут незначительными. В частности, как считает аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров, Тегеран уже нашел или найдет в будущем других покупателей на свою нефть. Причем главным его партнером здесь становится Китай.
Иран, возможно, потеряет на этом какие-то деньги по той простой причине, что в течение достаточно короткого времени создастся на локальном рынке переизбыток нефти. Поэтому Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Дмитрий Александров из компании «Универ Капитал» также считает неэффективными попытки Евросоюза или других противников нынешних властей Ирана сократить или отказаться полностью от поставок нефти из этой страны.
То, что нет вот такого единого жесткого подхода к вопросу о давлении на Иран, как раз, наверное, продемонстрировало недавнее заседание Организации стран-экспортеров нефти, где было принято решение о сохранении квот, либо об их урезании в случае дальнейшего снижения стоимости нефти. То есть вот попытка надавить дополнительно на Иран, ограничив его денежные потоки за счет экспорта нефти с целью снизить его возможности по финансированию программы по разработке атомного оружия и так далее, все это, в общем-то, сейчас ушло в песок, и вот эта европейская инициатива, инициатива ряда арабских стран по подавлению шиитского режима, да, который может вызывать недовольство у ряда государств Персидского залива в последнее время, все это, в общем-то, никакого физического проявления пока что не нашло.
Единственным связанным с Ираном серьезным фактором, способным резко обострить ситуацию на мировом нефтяном рынке, эксперты считают возникновение военного конфликта в этом регионе. В начале года стороны уже обменялись весьма жесткими заявлениями. Тегеран тогда пообещал перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, а Соединенные Штаты применить военную силу для противодействия этим планам. Впрочем, теперь, как считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, перспектива военного конфликта вокруг Ирана становится менее очевидной.
Сейчас говорить об иранском факторе вот в том виде, в котором это есть на сегодня, то есть это только эмбарго, я думаю, что эта тема была отыграна и отыграна уже давно. Естественно, что новые заявления о каких-то силовых положенных действиях против Ирана могут оказать существенное воздействие, но, с другой стороны, самые недавние слова ряда руководителей западных стран, потому что в ближайшее время силовые никакие механизмы неприемлемы, я думаю, они являются лучшим индикатором того, что на ближайшее время, то есть это несколько кварталов, скорее всего, ситуация будет оставаться в том же виде, в котором она есть. Тем более, если учесть, что ситуация в Сирии остается чрезвычайно сложной, я думаю, что до решения сирийской проблемы начинать какую-то эскалацию конфликта в Иране было бы на сегодня ни для Европы, ни для Соединенных Штатов нецелесообразно.
Что же касается увеличения спроса на Россию, российскую нефть после вступления в силу европейских санкций в отношении Ирана, то, по мнению экспертов, этот ажиотаж в ближайшие месяцы пойдет на убыль. Российское правительство пока также не учитывает этот фактор. Его представители ожидают, что стоимость барреля Urals в текущем году в среднем окажется ниже прогнозов, которые были сделаны всего пару месяцев назад.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» провел в регионе опрос, выясняя, как оценивают местные жители состояние российского сельского хозяйства и роль государства в этой области. Каково будущее колхозов и совхозов? Достаточно ли денег выделяет государство на поддержку сельского хозяйства? С подробностями исследования вас познакомит Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Стоит ли, на ваш взгляд, дотировать из областного бюджета производство сельскохозяйственной продукции? Так звучал один из вопросов, который социологи задавали жителям Воронежской области. Только 5% полагают, что не стоит, 11% затрудняются с ответом, а 84% граждан уверены – да, стоит. Вот комментарий Нелли Романович, генерального директора института «Квалитас».
Многие годы мы задаем этот вопрос, нужно ли дотировать из областного бюджета производство сельскохозяйственной продукции, и мнение людей не изменилось, что в 2000 году они считают 83%, что дотировать нужно, что в 2012 году 84%. То есть фактически постоянно держится высокий процент людей, которые уверены, что дотировать нужно сельское хозяйство.
С чем вы это связываете?
Ну, в первую очередь, конечно, с тем, что все бывает. Бывают плохие погодные условия, бывает не урожай там по разным причинам, налетела саранча, допустим. И поэтому очевидно, что практика дотирования сельского хозяйства характерна для многих цивилизованных стран, и Россия не является исключением, несмотря на свои большие площади и плодородность почвы. Но с другой стороны, против дотирования в свое время, когда была перестройка и после перестройки, были сильны такие рыночные настроения, рыночный дух, а это, конечно, мер антирыночные. Поэтому были противники вот такой меры, потому что как бы дотирование производства чего-либо уже априори указывает на неэффективность этого самого производства. Но все-таки хлеб будет производиться, и неэффективно это производство или эффективно хлеб должен быть на прилавках. Поэтому дотирование необходимо, и это мнение большинства.
А какое будущее ожидает, по мнению воронежцев, колхозы и совхозы?
Надо сказать, что вот это мнение как раз изменилось за прошедшие годы. 11 лет назад мы задали этот вопрос первый раз, какое будущее ожидали колхозы и совхозы, и вот сегодня. И сегодня преобладает мнение, 40% опрошенных считают, что это устаревшая, не оправдавшая себя форма организации производства, и она будет отмирать. А 11 лет назад люди так не думали, всего 10% думали, что она будет отмирать, а то, что она сохранится, будет совершенствоваться, так думали 35%, это 11 лет назад, тогда как сегодня это мнение только 18%. Но все-таки кто-то так считает. Есть еще такое срединное мнение, 29% полагают, что колхозы, совхозы все-таки сохранятся, но не повсеместно, а кое-где. Вот в тех хозяйствах, где производство важно, люди довольны, там сохранится.
А как бы вы прокомментировали вот это соотношение мнений?
Люди, у них есть глаза, они видят и смотрят, что делается в сельской местности. А то, что село отмирает, это очевидно всем, к сожалению. И если, может быть, 11 лет назад еще у людей были надежды, то вот сейчас она потихонечку умирает. И более того, даже сельские жители, у них менталитет меняется, они потихоньку начинают думать, как городские жители. То есть они не желают заниматься, может быть, сельским хозяйством все меньше и меньше. Они понимают, что это неэффективный труд, они понимают, что прибыли здесь быстро, как в некоторых других отраслях производства не получишь.
А как в целом оценивают жители Воронежской области состояние российского сельского хозяйства?
Они считают, что дела в российском сельском хозяйстве обстоят плохо. 52% так считают, то есть большинство. Мы можем сравнить с данными по России. Это опрос, проведен Фондом общественного мнения в мае этого же года, опрошено 1500 человек с 43 субъектов Федерации Российской. Так вот, жители России еще чаще, чем жители Воронежа, 67% тоже считают, что дела в российском сельском хозяйстве обстоят плохо. Оптимистов, которые считают, что хорошо по России, 4%, по Воронежской области 5%. То есть примерно соотношение одинаково. С точки зрения респондента, государство, конечно, должно заботиться о сельских тружениках, и забота должна проявляться в том, что она поддерживает и выделять деньги. То есть, опять же, речь идет о дотациях.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». По данным этой социологической службы, подавляющее большинство, 62% жителей Воронежской области, уверены, что государство выделяет слишком мало денег на поддержку сельского хозяйства.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Государственная Дума России сегодня рассмотрела во втором чтении поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Не исключено, что документ сегодня же пройдет и третье чтение. Это главная тема следующего часа нашей программы. Разумеется, вернемся и к ситуации в Крымске, и вас ждут другие репортажи. Слушайте и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы активно призываем к диалогу в Египте.
Проблема в том, что всегда стоит вопрос, сколько все-таки погибло людей.
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары.
Мы, напротив, полагаем, что в будущем Сирия сможет существовать только...
В Грузию приедут 350 краткосрочных и 20...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».